Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 12 сентября 2012 года. Потребность к объединению. Вопрос. Допустим, женщина, у которой загулял муж, смогла благодаря группе подняться с обыденного уровня на интегральный уровень. Теперь ее проблема с мужем решится сама собой? Или она как-то по-другому взглянет на эту ситуацию? Ответ. Поймите, что мир такой, каким мы его себе рисуем. Поэтому вы не можете сказать объективно, что существует. Объективно ничего не происходит. Все происходит субъективно в переживаниях человека. Как он это ощущает, представляет и так далее. Как только эта женщина начнет понимать, что ее муж стремится к общению и сможет дать ему замену этого общения на большем, лучшем уровне, при этом у него не будет возникать ни домашних, ни общественных, ни экономических проблем, он не будет прожигать свои деньги вместе с друзьями в пабе или на футбольном стадионе, то тогда у него появится совершенно иное комфортное отношение к своему миру и к семье. Но мы должны его наполнить, мы должны показать ему, что мы вообще предлагаем, что на что заменить. Десятки лет все правительства мира развивают спорт, причем массовый, групповой спорт, потому что вокруг этого объединяются фанаты, огромное число людей. Это отвлекает их, дает возможность объединяться по принадлежности к какому-то клубу. Такое объединение эгоистическое, потому что здесь необходим еще и противник. Без этого нет объединения. Но все-таки правители поняли, что таким образом они могут отвлекать народ, они могут давать ему отдушину, тепло внутри этих объединений, клубов и так далее. Однако нам надо постепенно показывать людям, что группировка вокруг чего-то против кого-то ущербна, она разрушает общество. Мы же видим, что дружба в спорте не побеждает. Это ведет только к наркотикам, к продажам, к покупкам игроков, когда нет ничего, кроме денежного расчета. Дай мне еще пару миллиардов, и я тебе сделаю такую команду, которая всех разобьет. Понятно, что здесь нет основы, на которой мы действительно могли бы базироваться, как люди, уважающие себя и свои чувства к объединению. За кого я болею? За пару африканцев или южноамериканцев, которых купили и пригласили в мою любимую команду? Команду моего города, моей страны? То есть уже даже те же эгоисты не желают на все смотреть, ведь на самом деле это не то, что они хотели бы видеть в своих пристрастиях. Мы можем поднять осознание людей на уровень, когда они начнут пренебрегать таким отношением к объединениям, к спорту и так далее. Когда мы посещаем какой-то клуб, и на этом основании у нас образуются какие-то низменные объединения, или идем драться районом на район, скажем, New Васюки на Old Васюки, то, в принципе, мы каким-то образом удовлетворяем дремлющее в нас стадное чувство, идущее из глубокой древности, а не то, которое нас зовет вперед. Поэтому здесь необходимо серьезное объяснение, но оно возможно. Если мы включим сюда юмор, сатиру, обнажим и покажем, на чем все это строится, от футбола до пивной и до любых клубов, неважно каких, английских или деревенских, то во всем этом проявится такая дремучая первозданная животная суть человека с его потребностью к объединению и к теплу. И тогда постепенно мы можем вытащить его на другой уровень. Из беседы об интегральном воспитании 1 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Незаменимость тепла и общения. Вопрос. Предположим, у одной из женщин в группе интегрального обучения муж 2 дня не появляется дома. Загулял. Она полностью погружена в свои переживания. Каким образом мы все вместе можем поднять ее от этой обычной жизненной ситуации и сами подняться на интегральный уровень? Ответ. Здесь вы уже решаете эту проблему не самого человека, а его семьи, которая связана со всем миром. Ведь все проблемы мира, все вирусы мы тащим к себе в дом. Если таким образом вы рассматриваете их проблемы, то уже имеете дело не с маленькой группой из 10-12 человек, а с представителями мира. Поэтому даже если муж не появляется дома, даже если есть какие-то проблемы с детьми в школе и тому подобное, надо все равно поднимать человека до его следующего уровня. Он должен понимать, что только с этого уровня он может решать свои проблемы. На местном уровне это не решается. Мы это видим. В нашем мире невозможно ничего решить на нашем эгоистическом уровне. Вы можете подавить своего мужа, можете загнать своих детей в угол, закрыть их в комнате, наказать. Вы можете что-то делать с собой, принимать успокоительные таблетки. Вы можете делать какие угодно действия. Они не решают проблемы. Потому что все проблемы, в том числе и загулявший муж, не более чем частные проблемы вследствие нашего общего противостояния интегральной природе. То, что возникает в наше время, исходит только из нашего противоречия с окружающим, с интегральной природой. Поэтому мы должны именно так все это показать, на этом же уровне. Давайте обсудим, к чему стремится ваш муж. А, у него компания. Очень хорошо. Значит, он стремится к общению, но к особому общению. Выпить, закусить, поиграть в карты с товарищами – этого ему не хватает. Значит, он не просто какой-то индивидуалист, эгоист, а его все-таки интересует общение, пусть на маленьком, низком уровне. Он находит в нем какое-то отдохновение, отдушину, тепло, то, чего не видит в окружающем мире. Поэтому у него есть какой-то клуб или пивная, смотря в какой стране, товарищи, рыбалка, футбол и так далее. Почему сегодня это так надо людям? Почему они даже выходят на демонстрации, бьют стекла, окна? Потому что именно в таких эксцессах они больше ощущают свое сплочение. Дайте им большее общение между собой, помогите им объединиться, ощутить тепло, устремленность, цельность, и они не будут этого делать, а пойдут туда, куда вы им скажете. Главное получить общение, ощущение тепла, близости, подъема, ощущение «мы», того, что гонит людей на забастовках, стачки, демонстрации, вплоть до огромных зверств на площадях. Ведь это, в принципе, одна и та же сила. Сила привлекательности общения, единства, единения. Если спросить людей, именно это их тянет вперед. Вы можете сказать, это стадное чувство. Хорошо, пусть оно будет стадным. В принципе, собираются индивидуалисты. Можно не обрабатывать их, не объяснять им, в чем проблема. И тогда это приведет к тому, что они действительно будут оттягиваться назад к стаду. А можно объяснить им, к чему должно привести их общение и объединение. К равновесию с природой, к подъему на следующий высший уровень. И тогда это будет уже не стадо, а объединенная, осознанная единая сила. Мысль, которая как в группе будет чувствовать себя не внизу каких-то животных инстинктах, а наверху, устремленной к единению, являющемуся высшей ступенью природы. Это зависит от нас. Сможем ли мы найти подход к ним, взять их в оборот, дать им интегральное воспитание или нет? Из беседы об интегральном воспитании 1 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Величие духовных желаний. Вопрос. Где проходит грань между подавлением материальных желаний и обретением духовных? Ответ. Мы их не подавляем, мы только обсуждаем их и сразу же даем важность. Величие следующим желанием человека в нас, желанием объединения, интеграции. Ведь это, несомненно, намного важнее, лучше, выше, предпочтительней, уважаемее, чем наши эгоистические побуждения, даже если они вроде бы хорошего типа. Хочу такую-то музыку, такую-то литературу, балет, футбол, мужской клуб или особую пищу, что бы ни было. То есть я должен на этом этапе с помощью группы получить максимально серьезное и сильное впечатление от того, что эти групповые интегральные глобальные ценности следующего уровня. Они не просто на порядок выше, они сравнимо выше, чем наши прошлые чисто животные инстинктивные желания, которые природа автоматически возбуждала в нас, и мы, как невольники, пытались их быстро реализовать.
Радиоверсия.
Между небом и землей. Вопрос. Человек приходит в интегральную группу извне. У него могут быть какие-то переживания, связанные с материальным миром, конфликтные ситуации, проблемы с детьми и так далее. Как осуществить переход от обыденных переживаний к интеграции? Ответ. Все это мы должны обсуждать в группе, но обсуждать именно в тенденции подъема над материальными проблемами. Всевозможные проблемы пола, характера, всего, что может возникнуть между нами, должны откровенно выкладываться и обсуждаться. Мы же исследовательская группа, мы исследуем сами себя. поэтому мы должны быть предельно откровенны и заинтересованы в том, чтобы оторваться от нашего животного «я» и подняться над ним в наше интегральное «я», которое уже становится «мы». Поэтому скрывать ничего нельзя и не надо. Но вместе с тем не нужно углубляться, обсасывать все эти моменты, твой характер, мой характер, чья-то привлекательность, животные гормональные побуждения. Все это мы должны кратко обсуждать, чтобы помочь каждому и всем подняться над этим и удерживать себя именно в этом состоянии, понимания и ощущая все проблемы в нашем животном теле. И одновременно с этим ощущая и понимая, что на следующем уровне их нет. В этой разнице, образующейся в нас между слоями, мы будем постоянно держаться в подвешенном состоянии, словно между небом и землей. На протяжении долгого времени это состояние будет в нас возбуждаться и волновать нас. В нас постоянно будут возникать побуждения вверх или вниз и так далее. В этом заключается наша работа. Я должен перебрать в этих состояниях какие-то свои внутренние запасы сомнений, впечатлений, устремлений, чтобы уже твердо стоять на своей позиции, чтобы как гелиевый шарик подняться от земли к потолку, оставив на земле все мои эгоистические свойства, устремления, желания, побуждения. Я вижу все это, но сам я внутренне хочу отождествлять себя с потолком, со следующей ступенью из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Разжигая из искры пламя. Наша работа состоит в том, чтобы достичь совершенного желания. Первое желание дается человеку свыше от Творца. Как сказано, «Я первый». Это искра, которая называется точка в сердце, стремление к чему-то высшему, тяга, притяжение. Благодаря какому-то якобы случайному событию, человек получает свое первое желание к духовному и начинает продвигаться. А затем вся его работа заключается в том, чтобы просить немного увеличить это желание. На четверть, на треть, еще и еще немного добавляя к своему продвижению. Он все точнее выясняет, что же называется продвижением, пока не понимает, что это стремление к отдаче, выход из себя навстречу ближнему, самоотмена. Так он каждый раз просит, пока совершенно эгоистически не понимает точно, чего просить. Потом он начинает это больше понимать, но скрывает от себя. Пока, наконец, не соглашается и готов понемногу уступить, склониться и соединиться с другими, выйти из себя наружу и начать жить внутри них. Он уже немного лучше понимает, что означает правильная просьба, которая должна исходить из самой глубины сердца, ради того, чтобы подняться над собой и всем поступиться, прилепиться к Высшему и находиться внутри него, словно зародыш в материнских водах. Так он чувствует себя внутри группы, всего человечества, внутри Творца. Ведь это постоянный процесс от любви к творениям к любви к Творцу. Пока человек верно не настроит себя и не достигнет правильной молитвы. С небес не отвечают на четверть, на треть, на часть молитвы, только на полную. Но каждый раз помогают человеку продвинуться к этой совершенной молитве, и когда он действительно достигнет полной просьбы, крика, тогда раскроется ему. И это называется «Я последний». Все начинает и заканчивает Творец. В итоге, за счет множества действий, человек достигает ответа на свою молитву. Из подготовки к уроку 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Какой мир мы увидим за фильтром намерения? Вопрос. Как удержаться в правильном намерении? Ответ. Прикладывая усилия по отношению к группе, учебе, товарищам, всему миру, чтобы постараться сохранить намерение. Как будто твое намерение – это заключенный в тюрьме, которого ты постоянно сторожишь, чтобы не сбежал. Или как младенец, о котором ты очень переживаешь и постоянно заботишься. Нужно сосредоточить на этом много сил. Но если смотреть на мир как на следствие намерений, понимая, какие намерения переходят на духовный счет, а какие нет, то от этого мира почти ничего не останется. Таким он видится из духовного. Нам кажется, что на этом земном шаре столько всего творится, столько разных событий и происшествий, действует так много людей, но все это лишь для того, чтобы отчаяться от всей этой неразберихи и гонки и прийти к осознанию, что мир управляется намерениями, а не видимыми нам физическими действиями. Намерение – это желаемый мной результат действия, или ради кого я сейчас это действие выполняю. Но если речь идет о намерении, то уже не подразумевается простое физическое действие, а учитывается природа действия, его внутренняя направленность. На кого оно направлено, на чью пользу? Намерение немедленно связывает тебя с внутренней природой действия. Действием может быть просто желание. Я могу сейчас тихо сидеть в кресле с сигаретой и стаканом пива, а внутри выполнять очень сложную работу, стремясь собрать свои разбегающиеся в разные стороны и кружащиеся в замкнутом цикле мыслей и желания, и направить их в верном направлении. Если смотреть на человека сквозь такой фильтр, ты увидишь, в каком состоянии он на самом деле находится. Тогда ты увидишь, что он выполняет духовную работу. А если смотреть на само действие, как он сидит в кресле с сигаретой и пивом, то можно подумать, что это просто бездельник, праздно проводящий время. Из урока по статье «К завершению книги Зор» 12 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Тарелка на счастье, разбитая с намерением. Вопрос. Как не нанести вред своими действиями? Ведь у меня пока нет правильного намерения отдачи, и я действую с неправильным намерением. Ответ. Главное, что ты прикладываешь усилия для того, чтобы достичь правильного намерения. Допустим, маленький ребенок хотел угостить маму и понес ей тарелку, а по дороге разбил ее. Но его намерение было добрым, правильным, значит, он совершил хороший поступок, хотя тарелка разбилась. Но на тарелку никто не смотрит, все смотрят на его намерение. Откуда нам знать, почему она разбилась и чему он должен был таким путем научиться? А мы смотрим на свои желания и думаем, что согласно ним Творец судит нас. Это совсем не так. Он судит по нашим намерениям. Ведь это уже заранее было известно, что ты разобьешь тарелку. С этим нет никаких проблем. Ведь сразу было ясно, что ты не способен выполнить это действие правильно. Но главное, чтобы ты работал над своим намерением. Через духовный фильтр проходит только намерение. А сами действия, то есть изменение желаний и их реализация, остаются по эту сторону экрана. Учитывается только намерение. Я приложил столько сил, сделал 1000 разных дел, но через фильтрующую сетку прошли только мои намерения. С той стороны, где я нахожусь, я могу работать как сумасшедший. Это не важно, а на духовном экране будут показаны только мои намерения. Поэтому мы не понимаем, что происходит. Мы так много сделали, а где же результаты? Ну, надо посмотреть, сопровождались ли эти действия правильным намерением или нет. Может быть, ты не прикладывал намерения, а значит, ничего не сделал. И это то, что остается у человека, когда заканчивается его жизнь. Мир населяет 7 миллиардов человек. Но сколько правильных намерений от всех них проходит через фильтр и включается в духовный счет? Ноль. Об этом сказано: «Пришел я и не нашел ни одного человека». Человеком называется намерение, а не физическое действие. Духовный фильтр очищает все, что происходит, и оставляет только намерение. Получается чистая и красивая картина, будто ничего и не происходит в этом мире. И не страшно, что ты пока не умеешь достичь правильного намерения. Главное – это сколько ты вложил сил, пытаясь удержаться в нем в условиях, которые от тебя не зависели. Возможно, это было уже запланировано, что ты должен ошибиться. Ведь ты не один, ты должен включиться в общую сеть, в которой действуют разные условия. То есть результаты от тебя не зависят, только усилия. Поэтому тот, кто смотрит на нашу действительность глазами намерения, начинает видеть совершенно другой мир. Он приближается к картине духовного мира, мира одних намерений. Все просьбы о намерениях, намерениями определяются дела, и соединение происходит в намерениях. Все оценивается только согласно намерениям, насколько они сильные и чистые, сколько в них примешано грязи. Намерение – это производное от действия, его более внутренняя ступень или его результат. А на само действие нечего смотреть. Из урока по статье «К завершению книги Зор» 12 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Как сохранить свою уникальность? Современное эгоистическое воспитание стирает уникальность человека. Фильмы и газеты, средства массовой информации, интернет – все служит этому. Ты полагаешь, что интернет помогает тебе держать связи с другими, а он на самом деле помогает тебе быть как все. Он наихудшим образом замыкает на себя весь наш эгоистический интегральный мир, в результате чего все мы взаимосвязаны и все мы одинаковы. Надо признать, что интернет способствует развитию и приближает нас к концу исправления, поскольку раскрывает зло, но дурным путем. Мы получаем из сети стандартные примеры и черпаем стандартный смысл. Виртуальная машина штампует нас на одно лицо, как заготовки. В духовном же наоборот, ты ни в чем не похож на другого. Ты абсолютно своеобразен, и никто не может, не способен в это вмешаться. Ведь у всех нас разные настройки. Мы работаем на разных частотах и не пересекаемся, не соприкасаемся свойствами. У каждого 10 сферот, но они подразделяются на 10, еще и еще. И в итоге каждый представляет собой огромный клубок переплетающихся связей. У каждого своя мера, свое качество. Ты можешь быть похож на другого, но ты ни в чем не равен ему. Вопрос. Но ведь и в духовном окружении воздействует на человека. Ответ. Там окружение лишь побуждает тебя использовать свою исключительность и не более того. В нашем мире реклама постоянно навязывает тебе что-то, а в духовном товарищи только пробуждают, расталкивают тебя с помощью зависти, страсти и честолюбия. А действуешь ты сам внутри себя. Тебе словно дают аккумулятор, однако мотор твой, детали восприятия твои. Вопрос. В нашем мире я тоже по-своему использую те желания, которые во мне пробуждают. Разве не так? Ответ. Нет. Здесь ты уже устремляешься за шаблонным примером, который показывают всем. Тебе демонстрируют некий стандарт, и ты волей-неволей реализуешь его в одежде, в поведении, а главное во внутренних представлениях. Хочешь не хочешь, а пример срабатывает. И потому мы разрабатываем интегральное воспитание, где примером будет круглая система, в которой все мы взаимосвязаны. Этим мы должны развенчать все остальные примеры, иначе мы просто не выживем. Вопрос. Но ведь в интегральном воспитании я захочу быть похожим на кого-то? Ответ. Каждый должен уподобляться кому-то более преуспевающему. К примеру, занимаясь в нашем мире культуризмом, ты получаешь пример от Шварценеггера и стимуляцию от окружения, которое его уважает. Ты подставляешь свои желания под внешнее давление и реализуешь его. Иными словами, эгоизм толкает тебя вперед, и ты ваяешь себя по общепризнанному образу и подобию. По примеру Шварценеггера. Тебе сказали, что ты должен быть как он, и ты работаешь над собой, чтобы принять его форму. С другой стороны, во внутренней работе ты реализуешь свои свойства, переориентируя их с эгоцентризма наружу. Это позволяет тебе иначе использовать их, по-другому контактировать с окружающими. Ты обретаешь небывалую доселе возможность и выстраиваешь нечто новое. И хотя группа однородна, ты связуешься с каждым товарищем из собственных свойств, и эти связки у всех разные, ведь у каждого свой внутренний склад. А кроме того, здесь в тебе не заложена эгоистическая картинка, намерение использовать других. Напротив, ты обращаешь его в отдачу. И зависит это от твоих усилий, от того, насколько ты поднимаешься над собой. Все это очень личное, и никто, даже более высокий порцов, не в силах помочь в этом человеку. Тебе говорят, что ты должен уподобиться дающему. Но где он, этот дающий? Тебя призывает объединиться с товарищами, как один человек с одним сердцем. Но где же пример? Где эталон? Зато ты до боли ясно слышишь от окружения. Если не сделаешь этого, ты ничего не стоишь. Как же быть? Ведь нет модели для подражания. Ты уже по тысяче раз прочитал каждую статью и по-прежнему ничего не понимаешь. Все это для того, чтобы ты искал сам. Окружение лишь подзадоривает тебя и не более. Товарищи не выдают тебе постеров на стену, таких же, как те со Шварценеггером. Наглядного примера нет, и ты не знаешь, что делать. Просто беда. И потому ты постоянно ведешь поиск. Может так, а может эдак? Как выглядит творец? Что такое свойство отдачи? Как подняться над разумом? Я же ничего не знаю. Дайте мне хоть что-нибудь посмотреть, почувствовать. Но нет. Духовное не уловить нашими органами чувств. Вот это и есть настоящая самореализация. Никто не давит, даже учитель. На уроке он может высказаться, но по отношению к тебе лично никогда. Нельзя вторгаться во внутренний мир человека. Вопрос. Значит, я должен прийти в отчаяние, не находя примеров? Ответ. Ищи. Не отступай. Пример заложен в группе, и ты найдешь его, если отдашься этому поиску. Я обязан его найти. Образ Творца кроется там, среди товарищей, в их взаимосвязи. Ты не видишь его, но если все-таки перефокусируешь взгляд, то он проявляется как в стереоизображении. Это твоя внутренняя работа, и к ней никому нет доступа. Здесь только ты, выстраивающий отношение к тому, что зовется группой. Ты вступаешь внутрь и работаешь там, пока не найдешь образ, подобие, свойства отдачи. Его границы, его естество, впечатление, которое оно оставляет. Вопрос. Но почему от меня скрывают этот пример? Ответ. А как его показать без подобия свойств? Творец перед тобой. Свойства отдачи, высший свет заполняет все. Захоти получить пример. Приведи себя в минимальное соответствие. Приложи усилия. Это называется молитвой. И он поможет тебе. Тогда ты увидишь его, но уже внутренним зрением, намного более понятным, сочным, проявляющимся сразу во всех ощущениях, проникающим вдаль, в тысячу раз яснее, чем наше зрение, которое показывает лишь внешнее и не дает ни малейшего представления о внутреннем. Из урока по статье «Мир в мире» 12 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Наедине с Творцом. Бааль Сулам «Мир в мире». Мы нашли возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения во времена мира во всем мире, когда люди будут использовать свою исключительность только в форме отдачи ближнему, а вовсе не в форме получения для себя. Имеет смысл скопировать здесь этот образ жизни в такой мере, чтобы он послужил нам уроком и образцом, и успокоиться под каскадом волн нашей жизни. Может быть, и в нашем поколении целесообразно и возможно сделать попытку уподобиться такому образу жизни. Максимальная полноценная реализация человека возможна только в отдаче. Такая реализация сохраняет его индивидуальность, личность, уникальность. С другой стороны, получая, человек учится у других, и у него нет ничего своего. Он перенимает от окружающих шаблоны поведения и подражает им, повторяя за другими, как обезьяна. Тем самым он поистине хоронит свою исключительность. Это относится и к обществу в целом. Когда общество эгоистично, оно практикует эгоистическую систему воспитания и лишает человека своего «я». Вместо этого ему демонстрируются всевозможные образцы того, как он должен выглядеть во всех жизненных ситуациях. И наоборот. Духовное интегральное воспитание распахивает человека. Каждый, кто приступает к самоисправлению, словно открывает себя, и никто не может в это вмешаться. Человек сам открывает в себе различные желания, мысли, намерения и сам начинает работать с ними. В результате этой работы ему раскрывается Творец. Человек ощущает себя и Творца, пока не приходит к слиянию своим собственным путем. Никакое внешнее вмешательство здесь невозможно, только помощь и поддержка. Как бы то ни было, по сути человек остается один на один с Творцом. В духовном развитии нет давления и принуждения, нет стандартов и вбитых с детства стереотипов, нет никаких обязательных шаблонов. Человек все получает свыше, и пример для него – Творец. В хасидизме учатся у Рэба, в обычной жизни у специалиста, а в духовной работе мы учимся у Творца. Он подает пример, и я стараюсь быть как он. Именно у него я прошу примеров, сил, слияния. Все тет-а-тет с Творцом. Из урока по статье «Мир в мире» 12 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Зависть не порок. Вопрос. Каббалисты причисляют зависть к тем свойствам, которые помогают человеку выйти в духовный мир. Но, собственно говоря, чему мне завидовать в других? Ведь каждый человек уникален и каждый идет своим маршрутом. Почему же чужая уникальность должна вызывать во мне зависть и придавать сил на пути? Ответ. Я намеренно задействую в себе зависть, страсть и честолюбие. Речь идет не о человеке с улицы, который завидует чужим успехам или хочет почестей. В плоскости этого мира мы завидуем по пустякам и страстно желаем безделок. Но я, напротив, беру лишь то, что мне нужно для жизни, а на остальное и не смотрю вовсе. Заручившись необходимым, я формирую себя для духовной работы и уже в ее рамках привожу в действие такие инструменты, как зависть. Ведь иначе мне не на чем будет двигаться вперед. Зависть, страсть и честолюбие – это три эгоистических подхода, без пламени которых работа стопорится. Именно они выводят меня из этого мира, так же как из миров Биа в мир Ацелут. И потому, если я хочу духовно работать, то смотрю на работу других и склоняю перед ними голову. Тогда они становятся великими в моих глазах. Они ушли далеко вперед, они уже достигли конца исправления, и я завидую им. А если не завидую, то обессилен и не могу сдвинуться с места. Всю силу продвижения я получаю от своего эгоизма. Правильное движение с правильным намерением, то есть форму, облаченную в материал, несет мне свет. А сам материал, за счет которого я поднимаюсь, это мое эго. Вопрос. Но как сберечь от зависти правильное намерение? Ответ. Именно на зависти, страсти, честолюбии и строится намерение. Зависть ты превращаешь в ревность за Творца, честолюбие в его славу, страсть в порыв к слиянию с ним. А иначе что ты исправляешь? Что строишь? Воздушный замок в облаках? Вопрос. И все же, когда я предаюсь зависти, меня снедает ее огонь? Ответ. Нет. Ты позволяешь себе пробудить зависть, страсть и честолюбие лишь после сокращения. Уже не для себя, а затем, чтобы понять, определить рабочую территорию. Все удерживается под контролем, иначе и начинать нельзя. Короче говоря, пробуй. Не бойся сорваться в зависть. Начни работать над этим. Дай бог, чтобы ты позавидовал товарищам. Это будет хорошо, ведь у нас нет другой движущей силы. Если бы я жил один, без окружения, то был бы как животное. И наоборот, если окружение будоражит меня, постоянно демонстрируя, что у товарищей есть то, чего я лишен, благодаря этому я продвигаюсь в жизни. Мне нужно лишь особое окружение, подающее хорошие примеры, которым я буду завидовать. Из урока по статье «Мир в мире» 12 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
На Западе голод? Мнение. Сергей Брюнель, экономист. Проблемы с пропитанием в Европе испытывают до 17 миллионов человек. В южных странах за взлетом цен следуют голодные бунты. Вопрос касается не наличия продовольствия, а его доступности. На Земле достаточно еды для каждого человека. Если ее поделить поровну, то каждому из нас досталось бы по 3000 калорий в день. Проблема доступности означает, что продовольствие не распределяется в зависимости от потребностей, и бедных людей в продовольственных потоках не учитывают. В результате в мире не могут удовлетворить свои пищевые нужды до 17% населения. Реплика. Земля может прокормить всех, не повышая урожая. Проблема только в распределении продовольствия, а оно зависит от доброй связи между нами.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.